Trump.
Часов 15 минут. Начинаем программу. Сегодня у нас в студии Иосиф Рахильгаус, главный режиссер и художественный руководитель театра «Школа современной пьесы». Иосиф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям средства связи. СМС плюс 7-985-970-45-45. Можете прислать ваши вопросы. У нас много сегодня тем для разговора, поскольку театр «Школа современной пьесы», несмотря на то, что у него такое случилось трагическое событие в прошлом сезоне, он вынужден был покинуть
в этом сезоне
свое родовое гнездо на Трубной. Ну вот обосновался сейчас
на
Тишинке. Это бывший ДК Серафимовича, по-моему, сейчас он называется театральный клуб на Тишинке.
Тишинке.
И вот я там была, я уже сегодня говорила нашим слушателям, и просто поразилась, как можно за такое короткое время взять и сделать театр из Советского дома культуры. Потому что действительно ощущение, что там театр был всегда и по уюту, по атмосфере, и по залу, и это просто приятно. Я напомню, что в этом году театр отмечает юбилей, 25 лет, и обычно это всегда проходит 27 марта, в день рождения театра, да?
Да.
Но сегодня эту дату принесли, связанная это не с приездом.
Нет, 27 марта исполнилось 25 лет, тут ничего не поделаешь, уже исполнилось, но отмечать мы будем там в три таких, ну, если можно, могу об этом быстро рассказать.
Ну, давайте мы с этого начнем.
Это таких, мы решили сделать три таких вечера, это будет 21 мая, 23 мая вот в этом самом театральном клубе на Тишинке, и это будут вот такие вечера. А 27-го это будет на...
Здесь,
на стройке, на Трубной площади, прямо на фундаменте вот строительства новой сцены, с тем, чтобы задниками и, собственно, естественной декорацией был сам театр в том виде, в котором он сегодня находится.
Но это не акция протеста?
Да какого протеста?
Мало ли, может, у вас там стройку заморозили?
Нет, нет, у нас как раз огромная благодарность нашим начальникам, потому что...
Все, Капкова больше не благодарим. Хватит. Он уже получил свою порцию благодарности.
Когда?
Я не... раз мы с вами...
Я Капков... А, серьезно, да. Нет, на самом деле, действительно случилось невероятное. Буквально через несколько дней после того, как театр сгорел, мэр выделил деньги на восстановление здания. Угу. Вот, а сейчас происходит огромное количество согласований. Там выясняют, что, оказывается, был еще третий этаж, который сгорел 100 лет тому назад. Является он памятником архитектуры или нет? И это вот бумаги уже более чем полгода. Но я очень надеюсь, что это все закончится и будет действительно восстановлено вот это замечательное здание Зимнего Эрмитажа Московского, и будет построена новая сцена для театра. Ну, собственно, и там, я надеюсь, мы можем работать, и у нас есть ведь спектакли, которые можно играть параллельно, и у нас две замечательных мастерских в ГИТИСе. И, кстати, вот в этом году наш режиссер и артист Саша Галибин, Александр Галибин замечательный, он набирает тоже мастерскую в ГИТИСе, которая опять, ГИТИС и наш театр. То есть мы разрастаемся молодежи, режиссерами, артистами, они замечательно работают. Вот у меня сейчас они переходят на четвертый курс, вот третий курс очень сильно работает. Поэтому нужны сцены, нужны пространства, нужны площадки, а в Москве нужны театры. Теперь вот по поводу вот этого...
Да, из, вот 21, я просто хотела напомнить, что 27 мая, так понимаешь, что это просто такой клубный вечер будет, да?
Да,
на стройке, под открытым небом.
Я почему о 27 не говорю, билетов на 27 уже нет, просто совсем нет. И есть билеты только на... Вот, еще совсем немного осталось, на 21 и 23 на Тишинке. Это вот что будет. Мы 21 числа идем такой вечер, когда вспоминаем и приглашаем всех, кто с нами прожил эту жизнь.
Кто
с нами
лет.
Прожил
кто 25 остался
лет.
В живых.
Выяснилось, нет, живых очень многие остались. Выяснилось, что кроме многих замечательных артистов, там, Ольги Михайловны Яковлевой, Саши Филипенко, там, Миши Ефремова, я буду называть Александр... Этого, не Александр, а... Я заговариваюсь, чуть не забыл самого главного артиста. Подождите, я не могу его выговорить.
Слушайте, выпало.
Кто у нас играл отчет этой во фраке? Полищук, философ Петренко.
Алексей.
Конечно, Алексей Васильевич Петренко. То есть мы их всех ждем. Я сейчас очень многих не назвал, но кроме этих артистов придут 21-го те, кто родился в нашем театре. А у нас там возник театр Елены Камбуровой. У нас там возник...
А я думала, все, там... дети, которые родились 25 лет назад.
Нет. Ну зачем? Дипломные спектакли, в частности, вот 12-ю ночь Каменьковича, дипломный спектакль играла студия Фоменко, когда еще не было никакого театра. Извините, квартет и первые спектакли играл в нашем театре. Там балетный театр. То есть
огромное... Вы зовете всех, кто как-то клянется причастен, конечно, к истории, конечно, театра.
К сожалению,
да?
Кого-то нет.
А вы вспомните, кого нет?
Кого нет? Нет, самое главное.
Нет, я имею в виду в этот вечер. Надо...
Безусловно.
Марья Владимировна Миронова.
Марья Владимировна Миронова, Люба Полищук.
Женя Дворжецкий.
Да, конечно, конечно. Людмила Марковна Гурченко играла у нас, да, во «Фраке». Нет, но у нас за эти 25 лет, вы знаете, откуда удивительная, огромная театральная жизнь вот этого дома на Трубной. Поэтому, конечно, мы туда вот финальный аккорд перенесем туда. Но 21-го будет все это. Угу. А вот 23-го мы придумали, по-моему, замечательно. Так. Серьезно, придумали очень хорошо, потому что, ну, все время рассказывать о том, что было, было, было. Ну, как-то, ну, что это? Ну, было, было, а дальше что? Вот что дальше? Мы предложили, театр предложил, там, я, Катя Кретова, наша замечательная, завлитый критик театральный, мы предложили нашим авторам, тем, у кого, а мы же ставим всегда только первые пьесы, то есть только такие мировые премьеры, и действительно, мы за эти годы сыграли около, там, 69, по-моему, мировых премьер, то есть самый первый раз,
оправдывая полностью свое название, между прочим.
Мы предложили, там, Дмитрию Быкову, мы предложили Акунину, мы предложили Вите Шендеровичу и, естественно, Гришковцу. То есть мы предложили практически всем нашим авторам, все, кто в этом театре идет и шел много лет и разные свои пьесы отдавал этому театру, написать такие небольшие пьесы, небольшие синопсисы или пьесы с диалогами. Нет, пьески маленькие. И режиссеры, которые ставили в нашем театре, и наши совсем молодые режиссеры, студенты, кто уже, вот мой студент, там, Женя Чатков, студент 4-го курса, он вот выпустил не так давно спектакль «В поисках волшебства». Вот поэтому, ну, вот он еще диплом даже не получил. Угу. И молодые, и наши мастера, кто ставил, там, например, там, Леонид Ефимович Хефец, Сергей Соловьев, Борис Морозов, буду перечислять, поэтому сам себя останавливаю. И я тоже буду этим заниматься. Мы будем... Вот нам Максим Дунаевский вчера прислал, мы сейчас с ним готовим такой мюзикл «Шинель». Ну, не мюзикл такой, музыкальную версию «Шинели». Вот он вчера прислал там первых две страницы на стихи Жука, которые вот я хочу успеть, ну, как минимум, хоть чуть-чуть разучить и придумать. На глазах у зрителя мы будем делать такие заявки на спектакли. Mm-hmm. В этом будет участвовать 23-го. Вся труппа театра, естественно, и Филозова, и Алферова, и Васильева, и Гордон, и Качан, и сейчас я уже боюсь кого-нибудь обидеть, Санаева, и Таня Веденеева, и вот все-все-все-все, и режиссеры на глазах у зрителя из предложенных драматургами, а предложены интереснейшие...
сюжеты.
Интереснейший сюжет. Вот даже ужасно хочется перескать, не перескажу. Акунин просто предложил три сюжета.
То есть это будет все такой онлайн создавать, да, спектакль, да, на глазах, да, у зрителя, да, такой как мастер-класс.
Совершенно,
да,
верно. Вот этим мы заявим программу еще лет на 25. То есть только
с каждого, пьеска, да, есть, конечно, вот этого бутона, да, должен в итоге,
конечно,
вырасти спектакль.
Конечно, это,
да,
как мы же, мы ведь как, у нас идет конкурс «Действующие лица» уже много-много лет. Вот только что вышел сборник «Лучшие пьесы». Да, конечно, член жюри. И, кстати, сборник вот в «Библиоглобусе» будет на днях представлен. И, как всегда, вот из 10 лучших пьес молодые режиссеры показывают отрывки, то есть подают заявки на спектакль, и лучшему мы всегда даем поставить спектакль.
Кстати, я хочу, к слову, тут, да, сказать нашим слушателям, если вы не видели спектакль «Спасти камер-юнкера»,
вот это,
Пушкина.
Кстати, финалист прошлого,
да,
года.
Это тот самый, та самая пьеса, которая победила в прошлом году, на конкурсе, да, «Действующие лица», по-моему, абсолютно единогласно. И Йосиф Хельгаус лично сам эту пьесу поставил.
Я каждый год выпускаю премьеру.
Я вам скажу, да, это, конечно, что-то невероятное, неожиданное совсем. И там какие-то новые имена появились, замечательные ребята там работают.
Это не новые имена, это выпускники моей гитисовской мастерской, нашей,
для
где преподают Филозов, Галибин, Гусевет.
Для нас, зрители, это новые имена.
Это потрясающие ребята. К сожалению, к огромнейшему, наши вот, ну, любимые, дорогие центральные телевизионные каналы, наша антреприза настолько развратили зрителей, что они хотят услышать имя, только примелькавшееся им вот в этом. Дальше не буду определять. А прийти посмотреть на потрясающих молодых людей, потрясающих.
А вы знаете, что Щегин, ваш артист, который у вас работал в театре,
да,
стал очень интересным режиссером?
Режиссером? Это кто?
Это Олег Долин.
Олег Долин, он и был.
А вы знаете, что стоит его позвать, что-нибудь поставить?
Может быть.
Вот я сейчас просто вот в прямом эфире вам предлагаю. Обратите внимание.
Может быть. Он конечно,
оказался
как и многие
очень интересным,
творческие
талантливым
люди, возможно. Он, как еще раз говорю, как и многие творческие люди, у него очень непростой характер.
Ну ладно, а у вас хороший характер?
У меня чудовищный. Чудовищный. Да, это начало замечательно. Жуткий, да, я иногда... Нет, но у меня есть свойство каяться.
Ну, не этому-то легко научиться, я думаю,
нет.
Да. Ну что вы.
Ну, хотя, кстати, доказательства ужасного нет, но не будем о том посвящать передачу.
Значит, еще раз, резюмируя, 21-го это будет вечер всех артистов, которые...
Да, вечер всех, многих из тех, кто выходил на эту сцену, естественно, и наших артистов. И это такая история театра с подробными и видео.
То есть там это тоже какой-то
там, да, сюжет. Да, это все делают, опять же, мои молодые режиссеры, я в этом участвую как ведущий. Я такой конферансье.
Ой, еще замечательного артиста надо вспомнить, не знаю, будет он, Василий Бочкарев.
Конечно.
Владимир Стеклов.
Ведь он играет.
Владимир Стеклов тоже.
Нет, ну вы знаете, вот нашему театру очень повезло. У нас, в общем, очень маленькая труппа, но очень звездная и очень, мне кажется, талантливая и профессиональная. Я обожаю своих артистов. Просто вот, знаете, вот сам вот вы говорите про камер-юнкера Пушкина. Угу. Это пятеро моих студентов, моих вот выпускников ГИТИСовской мастерской. И я действительно, вот я все это ставил, придумывал, говорил: вот здесь так, здесь так, здесь так. Я прихожу, смотрю спектакль каждый раз. У меня такое, вот, такое ощущение, что я пришел в другой театр, я вот не знаю этих людей. Вот я их там 5 лет, они с утра до вечера не учили.
Я вам скажу честно, это просто открытие было. Вот
вы знаете, что поразительно?
Открытие актеров.
Ужасно
обидно.
Пространство,
как сценическое сцена.
В Москве этот спектакль не замечен. Хотя, ну как не замечен? Нет, я не могу сказать, там замечательную рецензию написал в Коммерсанте, там, в Коммерсанте Роман Должанский, там замечательно откликнулась там Мария Давыдова, Марина Райкина. Нет, ну рецензии есть. Но он вот, вот как-то вот, вот есть театры, которые вот как-то так, ну вот делайте там, что хотите. Это вот, это ваше дело.
Золотые маски. У вас были в истории вашего театра
были
золотые маски?
У нас была маска, которую получила Наталья Тинякова за спектакль «Стулья» Сергея Юрьевича Юрьевича.
Кстати, еще одна звездная пара, которая
в театре. Ну, конечно. Ну, это мы гордимся. Вот практически все эти годы в театре писал для театра пьесы, ставил и играл Сергей Юрьевич Юрский. Естественно, Наташа.
Наталья Тинякова, да.
Да.
Ну, хорошо, давай, раз уж мы с театра начали, давайте мы тогда уже до половины, еще осталось там полторы минуты, чтобы спросить, что сейчас в репетиционном процессе.
В репетиционном процессе следующее. В репетиционном процессе новая пьеса Гришковца. У нас идет 4 пьесы Гришковца, и сам Женечка играл на нашей сцене, как вы знаете, все свои моноспектакли, и это наш любимейший автор. Это такая...
Спектакль «Город» один из лучших, кстати, спектакль театра.
Да, он идет, да, уже. А вот вы говорили об Бочкареве. Записки русского путешественника идут 17 лет. Нет, сейчас. 4-й год, с 98-го, 16 лет. Ну, «Город» идет там 11 лет. А вот вчера шел спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Вот мы с Женей его как бы сочинили, а артисты импровизируют текст. И вот я вчера вот опять восторгался артистами, которые думают, ну как же вот можно еще на каком-то там сегодня, вчера шел там 30-й спектакль, заново соображать и пристраиваться друг к другу совершенно новыми текстом, чем они живут, извините, новостями утренними.
Слушайте, они... да, а да. Вот Гришковца новая пьеса, это как бы не его моноспектакль? Это
нет,
пьеса
большая
для...
пьеса, она называется «Уикенд», это премьера, ну, Гришковец, у нас ведь так было, что когда мы поставили «Город», потом поставили «Дом», после нас через какое-то время это поставил «МХАТ». А вот сейчас опять, например, такая же ситуация, вот Женя мне говорит, что вот Олег Павлович, а я Олег Павлович, безусловно, просто и люблю.
То есть,
и
право
уважаю.
Первой ночи у кого все-таки?
Нету права первой ночи, мы поторопимся. Мы постараемся премьеру выпустить первыми, не позже начала октября. Вот если Олег Павлович слышит, постараемся, Олег Павлович.
Это Иосиф Хельгаус, мы говорили о театре. В следующей части будем говорить уже не только о театре. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
залезла на Фейсбук к своей подруге Кате Кретовой, которая является, как уже было сказано, зафлитом театра школы современной пьесы. Здесь замечательная фотография художника Алексея Трегубов за работой. Прямо на стене на какой-то он там рисует огромную эмблему театра, на которой написано 25 лет. И тут, по-моему, профиль Пушкина, если я правильно понимаю. Это где вот эти все вот росписи проходят? Посмотрите.
А, это да. Там вокруг театра есть какие-то старые...
На улице, да?
Да. Сейчас они это делают, да.
Молодцы.
Да, там все время продолжается. Там же такой был, вроде это самый центр Москвы, вроде Тишинка рядом, вроде Тверская рядом, Белорусская, но какой-то там местные жители все время говорят, что ой, как хорошо, к нам приехал театр.
Пишет Кирилл Емельянов, пишет, вандализм в нашем театре приветствуется.
Это у нас действительно, у нас же зрители, профиль зрителей оставляют на стене. Там Трегубов сейчас стоит с кистью. Точка, приходит зритель, он их на стене
молодцы.
Фиксирует.
Ну что, да. Перейдем мы к теме куда более грустной, печальной, совсем не веселой. Я уже тоже говорила сегодня, анонсируя нашу встречу, что Иосиф Хигаус одессит, и для него Одесса город не просто там родной, а какой-то вот сердечный, по-моему, даже почетный гражданин, да? Да?
Там много чего.
И когда случилась эта трагедия, в принципе, на Украине, а потом, когда и в Одессе это все произошло, вот, когда первый шок прошел мне, я как-то не сразу вспомнила о тех людях, с кем я вот общаюсь близко и в частной жизни, те, которые имеют отношение к этой стране, к этому городу, конечно, вспомнила про Иосифа и подумала о том, с какой, наверное, он страшной болью все это переживает. Потом я прочитала ваш блог у нас на сайте и поняла, что вы не выдержали и поехали туда.
Да, конечно. Да? Я полетел прямо, вот это второго было, я третьего утром полетел, ну, буквально там на два дня. И...
Ну, расскажите.
Ну, я, во-первых, об этом написал, во-вторых, самое главное, что понятно, что рассказать объективно невозможно. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Огромное количество вопросов. Вот из того, что вот явно, из того, что понятно. Вот даже так, даже такой эпиграф. Я должен сказать, что я вот почитал Женю Гришковца, вот не европеец или не европеец. И вот должен сказать, что он, ну, я вообще его очень люблю, но вот он выразил такое гнетущее, тяжелейшее и, в общем-то, требующее осознания состояние, в котором вот, ну, вот я в нем нахожусь уже довольно долго. Я и на Майдане был, вот
да, я помню,
в момент, там, на второй день после вот, гибели этой сотни. И я в Одессу довольно часто летаю. Это все понятно, что это разное. Майдан это одно, Крещатик, даже Крещатик это другое, а Одесса это совсем третье. И поэтому вот очень коротко скажу. Очень коротко. Одесса особый город. Она не случайно всегда была вольным городом. Порто-Франко. Она не случайно дала миру. Ну, трудно найти в мире город, где не было бы одесского музыканта, артиста, режиссера, писателя. Вот
один Голливуд возьми.
Да. И, собственно, это всегда была русская литература. Это, извините, я там не трогаю Александра Сергеевича, который выдал Одессе эту самую грамоту на бессмертие и описал... Вот это вот удивительный момент. Александр Сергеевич описывает Одессу, когда в Онегине, когда больше половины населения Одессы были, как это невозможно себе представить, там 200 с небольшим лет тому назад, итальянцы. Язык Италии золотой звучит на улице Веселой, где ходит. И дальше, смотрите, перечисление, где ходит. Гордый славянин. Француз, испанец, армянин, и грек, и молдаван тяжелый, и сын Египет, и так далее.
Скукотел.
То есть там нет, поскольку это не формулировалось, там нет украинца. Но там вот это смешение людей мира, языков мира, культур мира. А дальше же Одесса, я уже не говорю, там, не знаю, от Столярского до Утесова, вот, ну, даже можно перечислять, там, Ахматова, Бабель, Багрицкий, Катаев, Иль, Петров, Паустовский, вот, извините, но вот 20-е и 30-е годы вся литература, переехавшая сюда в гудок. И поэтому, конечно, Одесса что с той стороны, что с этой, когда вот об этом чудовищном событии, которое случилось, об этой трагедии, начинают рассказывать, то я вот от того, кто рассказывает, я сразу понимаю, кого он представляет и кого он хочет защитить. Этой жуткой человеческой бедой воспользовалась пропаганда. Наша чудовищная пропаганда, наши первые каналы. Просто, ну, стыдно видеть эти, слышать эти комментарии и видеть эти кадры. Во многом сфабрикованы. Я видел многое своими глазами. И то же самое делает украинская пропаганда. К огромнейшему сожалению. Что наша, что Украина. Ну, мы бы хоть, мы как более взрослые, ну, сейчас не буду.
У нас другие задачи,
да,
вы же понимаете.
Да, да, да.
Что-то
да.
делать. Это, к сожалению,
и, так. Что можно сказать? Большая часть города... вообще вот в оцепенении. Она как бы сама по себе и вот в таком в жуткой в тревоге и в оцепенении. Какая-то часть, божая самостийную Украину, вот едину, самостийную, там можно определять как угодно. И какая-то часть хочет быть с Россией или в России. И тех, и других не
очень много. А только так делятся. А нет людей, которые хотят быть просто иметь там какую-нибудь отдельную Одесскую республику?
Ну,
независимо ни от России, ни от Украины.
Сознание одесситов, еще раз говорю, Одесса всегда была вольным городом и есть, в общем-то. И есть.
А то, что они являются ну, в составе Украины, это кого-то угнетало, вот скажите сильно? Вы там бываете регулярно все эти годы.
Никого не угнетало, потому что до этого мало дела. Та
язык
Украина,
там,
по-моему,
никакой
которая
не
появилась в результате нынешнего,
она
называть
еще не
как
появилась,
угодно.
Иосиф Леонидович.
Из того, что появилось, из того, как появилось.
Слушай,
ошибок
написали.
Очень...
Я услышала даже в вашем тексте сочувствие Украине целиком, не только Одессе.
Конечно,
Одессе,
я и сейчас скажу, конечно.
В том числе
конечно.
Тем людям, которые сегодня волею судьбы стали отстраивать власть.
Конечно,
это понятно,
этим.
Что это временная власть.
Ну, смотрите, у меня,
тяжело,
у меня в Одессе...
тяжело, они слабые сейчас, конечно.
У меня в Одессе есть товарищ. Товарищ, о котором сегодня на стенах города, на стенах домов, там вот в сожженном доме профсоюза бывшей обкоме партии написано большими буквами «Смерть Алексею Гончаренко». Это мой товарищ, ему 34 года. Он до недавнего времени был член партии регионов. Как только они расстреляли Майдан, он вышел. Ну, как начались выстрелы, он оттуда вышел. Он на самом деле бросается в гущу любых событий. Умный, образованный, мощный парень, который хочет единственное счастье своему народу. Счастье людям, с которыми он живет. Он этим занимается много лет, он по образованию врач, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот я слышу то, что он говорит, и вижу то, что он делает, и понимаю, что ну, не, как бы сказать, вот невозможность реализации. Я понимаю, что вот невозможно соединить то, что он говорит и делает, с тем, что говорит и делает тут же вот другой мой товарищ. Они рассказывают об одних и тех же событиях, абсолютно об одних и тех же. Только они говорят так, вот когда эти фанаты собрались, черноморец и металлист, и когда они пошли, я вообще фанатов ненавижу, любых фанатов, они собрались и они пошли. Другое дело, извините, что перед этим более чем 2 месяца из этих палаток, которые подожгли на Куликовом поле, извините, выходили люди, несколько десятков, двигались, собственно, это и есть центр города, двигались там по Пушкинской, по Ришельевской, двигались туда, к Дюку, двигались к центру города, срывая по дороге украинские флаги, громя эти самые там витрины магазинов, прокалывая шин, и все сходило с рук.
А где власть была все это время?
Вот в этом же и ужас. Вот я к чему там привел пример там Лешу Гончаренко, и могу приводить пример там журналистов одесских, там моих товарищей, там, не знаю, там Юлию Городецкую, или там Марину Баканурскую, или те, кто в гуще, кто понимает, кто пишет об этом, снимает об этом, говорит об этом. Когда начинают рассказывать одни, то как только эти фанаты двинулись, милиция возникла с этим. Ну, это все уже известно с красными повязками. Самое главное, что из-за спины милиции стали стрелять
тоже видели.
Те, кто неизвестен до сих пор. Вот что главное.
Кстати, одесситы, вот я тоже читала, там они все пишут, что это не одесские люди, это люди, которые откуда-то приехали. приехали.
Дорогая Ксения, а вот когда, извините, в морге извлекали документы из трупов, то оказалось, что все одесские люди. Значит, те, кто стрелял, в морге не оказались. Да. Вот в чем Одесса на Одессу, вот в чем колоссальная трагедия. Ну, говоришь ты по-украински, говоришь ты по-русски. Вы знаете, я обожаю мировую поэзию и русскую поэзию, знаю хорошо, но у нас нет сейчас времени, я бы вам почитал Тараса Григорьевича Шевченко, или Лысю Украинку, или, извините, Ивана Франко. Мощнейшие поэты, потрясающие поэты, украинские, на украинской мове.
Ну и что делать? У вас какие размышления на это? Что делать?
Вы знаете, я уже говорил сегодня... Женя Гришковец в финале своей, по-моему, просто такое исследование замечательного. Я вчера Женечке написал, он мне ответил, мы с ним вчера просто переписку большую провели. Он сейчас из Ташкента прилетел, по-моему, в Иркутск, он играет сейчас свои моноспектакли. Я ему предложил этот текст играть как моноспектакль в нашем театре. И вот мы с ним встретимся, он прилетит сюда 17-го, будем об этом говорить. Так вот, он предлагает в финале, говорить нужно, уважать нужно. Они оголтело, действительно, их можно понять, но они оголтело бросились на Россию. Не успеваешь открыть рот, они говорят, ваш Путин, ваше телевидение, вашего. Ну, да, понятно, я должен это принимать, сижу, наше,
да,
мое.
Деваться, да? Да. Это ваш
и
Путин.
Мы, а я, извините,
наш,
но
наш
и ваш,
Путин,
наш,
наше телевидение.
Наше, да.
Если кто и разжигает
но
сегодня войну,
Яценюк,
войну это, да. Это делает Россия. Но тут-то вы не будете этого отрицать, Иосиф Леонидович.
Я скажу вам следующее.
Когда
что...
началось, у нас, когда началась пропаганда, они даже еще об этом даже и не думали. Это понятно, они защищаются как могут. Они
Ксения,
защищаются
я когда,
как могут.
Вот знаете, я
например,
когда 24-го...
От Рахильгау.
Подождите, я хочу вам сказать одну вещь. Когда 24-го, я тоже, а я не... Извините, я что, Россию защищаю? Да это моя родина, и там моя родина. Вот в чем боль колоссальная. Я 24-го, когда в Киеве побачив телебачення украинское, и они только что назначили Яценюка, и через 2 минуты после назначения этот, извините, идиот сказал, вот русский язык, мы больше на нем не будем разговаривать. Ну, как это можно? При том, что он много хорошего говорит. Ну, как хорошего? Он много говорит внятного, верного. То, что они делают, они вот так же неумело и нелепо, как у нас делалось в 90-х. Они делают что-то очень важное и внятное. Они хотят в Европу, они хотят свободы. Все это бездарно, все это дурацки, все это теперь уже через войну и трупы, вот эти самые одесские. Это очень непростая ситуация, что делать, все равно понимать, что мы не живем друг без друга, что мы, ну, едины.
Очень обидно, конечно, что вы сейчас рассказываете. Я вспомнила, как я разговаривала с Владимиром Буковским. Это был уже 92-й год, когда у нас уже все как-то кренилось. Это было еще 93-го не было. И он как раз сказал, что в чем главная трагедия, ошибка сегодняшнего дня, что власть упала вот так неожиданно на группу людей, которые, собственно, не ожидали, что только она раз и упадет на них. И они совершенно к этому не были готовы. Может быть, и здесь такая же ситуация. Черт его знает. У меня какое-то невероятное сочувствие ко всем.
Не хочется
ко всем.
Вот, правильно. Вот абсолютно верно. Правильно. И к себе прежде всего.
И клянусь вам, ощущаю, вот я лично, не знаю, как вы, что мы во многом виноваты, мы, я имею в виду мы, руководство страны, потому что та политика, которую избрало наше руководство, начиная с Крыма, она была направлена на раскол, на войну, не на агрессию даже, может быть, ведут войска, не ведут войска, это вопрос другой, а то, что сегодня разжигается рознь, внутри Украины, в том числе, скажу я так, и не без помощи России, мне кажется, это очевидно. Вот это самое страшное. Кто это остановит? Ну?
Ксения, у меня есть к вам предложение. У нас театральная передача.
Кто такой Игорь
Можно
Палец,
я...
скажите, который сейчас губернатор Одесской области?
Прислали. Что неверно. Прислали.
Из Киева.
Не из Киева, из какого-то из украинских городов. Прислали. Неверно.
Это Киев поставил.
Одесса, Киев, конечно. Они боятся, они не понимают, что делать. Они принимают противоречивые решения, потому что если они хотели того, что случилось в Одессе, зачем они на следующий день разогнали милицию? Если они этого хотели, зачем они сняли губернатора? Если они сняли, зачем они поставили человека опять со стороны, а не того, кого знает Одесса? А в Одессе есть, извините, имена, но не буду сейчас агитировать, мощнейших политиков, умных людей, людей, у которых есть доверие всего города. Там происходит нечто невероятное. У меня там квартирка небольшая, я был там два дня, на второй день подумал, что не знаю, когда приеду, надо заплатить за квартиру. Я вошел, и сидят два бухгалтера. Две женщины, которых я хорошо знаю много лет, и регулярно плачу за квартиру. И они друг с другом не разговаривают, потому что они сидят вот за столами напротив. Одна говорит, скажите вашему Путину, чтобы поскорее нас спас. А другая говорит, вы знаете, вот пусть они сюда только явятся. Мы зубами, и они обе плачут. Знаете, у меня начинаются слезы.
А как там культурная Одесса, интеллигенция?
Культурная Одесса, тоже к сожалению, уже давно в колоссальном упадке, уже давно. И это вообще особый разговор. Вот мне как раз Марина Давыдова предложила написать для журнала «Театр». Она сейчас делает номер, посвященный Украине. Mm-hmm. И я вот как раз вот сейчас буквально вот хочу завтра закончить. Пишу такую для журнала «Театр» статью об Одесском театре, который несколько десятилетий тому назад был выдающимся, потому что в каждом театре был выдающийся главный режиссер, знаменитейший, mm-hmm. которого знал весь Советский Союз. А сегодня в каждом театре есть директор, который качает деньги из проката, из провоза московских антрепризов. Ну, это, извините, это я только что вот ходя на «Эхо Москвы», я приехал чуть раньше, я подошел к театральной кассе. Посмотрите, чем оклеена касса. Вы не увидите ни одного спектакля Туминаса, вы не увидите ни одного, я не буду сейчас перечислять режиссера. Вы увидите опять «Можно кровати», «Трое под кроватью», «Кто за любовью»,
билеты,
«Кто за валенками».
Билеты с Вахтангова продаются, ну что вы.
Выйдите на улицу, дорогая Ксения, подойдите к кассе, увидите, чем она оклеена. «Мужики за мной», «Тайна в штанах». Вот,
да, ну, посмотрите. Ну, обязательно выйдут.
Вот, возле вас, прямо. Какой
наконец-то
там
я нашла свое любимое искусство.
Спаси камер-юнкера Пушкина. Это название даже, извините его, оно не поместится там.
Про Куджаву хотели тоже вспомнить, поскольку 90 лет отмечали. И мы тоже вспоминали об этом.
Да.
9 мая его юбилей. И, конечно, мы здесь вспоминали о ваших знаменитых фестивалях, куджавских, которые начались еще при его жизни.
Конечно,
да?
Конечно. Его 70-летие в 1994 году отмечалось, и что тут напоминать? Это вообще, это фантастика.
И очень этого не хватало в нашем ландшафте, вот здесь, на Трубной, ужасно не хватало,
да,
скажу
да,
вам честно.
Да, и этого не хватает, не хватает.
Вот как Светы как-то вместе тоже ходили.
Не хватает этого Булат Шалча, вот кого не хватает, вот, совесть, благородство и достоинство, вот оно, простое наше воинство. А, извините, скажи, солдатик. Спроси солдатика, ты счастлив? И он прицелится в тебя. Ах, Булат Шалыч. Ну что, 90 лет. Позавчера был переполненный зал. Уже на Тишинке. Мало того, улица была переполнена днем. Вот что замечательно. Улица.
То есть у вас там есть место тоже такое?
Да, да, да. Там пели, там читали его стихи. А вечером на сцену вышли все те же. Вот вышел и Дима Быков, вышла Елена Камбурова. Вышла, я сейчас боюсь опять, вот всегда кого-то называешь, жаль кого-то не назвать. Более 3 часов шел вечер. И зал просто вот без антракта, без всего, зал просто вот дышал. Дышал стихами и музыкой Булат Шалыча. Я предлагаю, знаете, что сделать? У меня есть объединить все наши темы. Я предлагаю, можно я несколько строк Тараса Григорьевича Шевченко прочту, а потом Акуджаву. Да. Вот это будет красиво. Вот Тараса Григорьевича, ну, слишком много. Сейчас что-нибудь самое оптимистическое. Начинается словами «Мне ж страшно, як згадаю, от у хатиночку гай над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу приливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю я бачив пекло, там неволя, рам. Работа тяжкая, Николай. Нет, ну я Шевченко, пожалуйста, вот, мои любимые Шевченко. Вот, короткая, но законченная. Это он пишет, сидя в тюрьме. Прямо сидя в камере пишет. Солнце заходит, горы чернеют, пташечка тихне, полынь немія, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся із серцем у лину, в тихий куточок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває, чорні поли і гай-гоє, і гай-гори, на синє небо виходить зоря, о зоре-зоре, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже на тій Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули, про мою доленьку вони не чули. Вот Кентай Шевченко, вот сегодня написал, сегодня. Балат Шалыч, когда его спросили, почему он назвал роман «Путешествие дилетантов», вот, сказал, да, вы правы, наверное, сейчас время такое, что нужно было как-то современнее назвать «Прогулки фраеров». И написал по этому поводу небольшое стихотворение, которое мне прямо, вот я его очень люблю. По прихоти судьбы, разносчицы даров, в прекрасный день мне откровения были, я написал роман «Прогулки фраеров», и фраера меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытое людьми и Богом племя каких-то тяжких дум, их обивает дым, и приговор нашептывает время. Наверное, есть резон в исписанных листах, в затверженных местах и в горстке пекла. О, как они сидят с улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла! Пока не заняло следы на их крыльце, и ложь не посмеялась над судьбою, я написал роман о них, но в их лице, о нас. Здесь все, мой друг, о нас с тобою, когда в воскресный день разносчица даров вошла в мой тесный двор, пройдя дворами, я мог бы написать себя переборов, прогулки поваров, прогулки маляров, но по пути мне вышло с фраерами.
Браво.
Это было от Шалыча, браво. Это, ну, вот это можно читать. Это его можно, надо ночью когда-нибудь. Вот у вас ночью все время джаз, джаз. Я все время думаю, ну почему нужно передать Алексею Алексеевичу? Вот я готов.
Идее.
Конечно, вот я готов вести. Не, я не нужен здесь, но есть, извините, есть еще Евгений Александрович Евтушенко, который это делал потрясающе. Но есть кому вести и говорить. Но
давайте,
надо стихи читать, хотя бы ночью.
Давайте пожелайте что-нибудь, потому что нас слушают. Сегодняшний наш эфир, я имею в виду, слушают не только в Москве. Я уверена, что слушают и в Одессе.
Ну, что тут говорить? Желать нужно только мира и открытости друг другу. Не закрывать лицо вот этим черным, вот этой дрянью, когда видны только глаза.
Показывают салют в Одессе 9 мая.
Вот,
салют.
Вот,
кстати, еще одно вранье, которое в этой куче вранья наши каналы все уверяли, что там запрещено отмечать 9 мая, запрещено выходить. Запрещены шествия и парады. И это правильно. В такой ситуации это будет выглядеть как провокация.
Вот я об этом тоже. Конечно.
Но люди приходили, приносили цветы, тираны надевали свои ордена.
Памятник неизвестному матросу, вечный огонь и цветы, конечно, да. И правильно. И я еще раз вот прошел этот день позавчера, но этот день никогда не проходит, 9 мая. И мой папа, герой, и мой дядя, погибший на фронте, и все люди, не дай бог это повторить, ни на Украине, ни в России, нигде. Это, ну, люди, это самое главное, самое ценное, человек.
Спасибо большое за сегодняшнюю программу. Иосиф Рахильгаус в нашей студии. Мы прощаемся с ним. Но я, например, ненадолго. Я скоро увижусь. А вы как хотите.
Ждем в театре.